Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшняя пятая неделя Великого Поста посвящена памяти преподобной Матери нашей Марии Египетской. Именуется она Египетской, потому что она происхождение своим была из Египта. Почему же Святая Церковь в эту неделю Великого Поста, накануне святых страстей Господа нашего Иисуса Христа, поставляет память этой преподобной матери? Потому что она, будучи сначала грешницей, принесла Богу удовлетворительное покаяние. И настолько этим покаянием изменилась, что из блудницы стала чистой невестой Христовой, преподобной, богоносной, и Церковь Справедливости прославляет ее подвиг, ее перерождение, которое она сподобилась благодаря своему покаянию. Но если посмотреть на ее житие, то мы увидим, что 47 лет, проведенных в пустыне, в таких крайних жестоких условиях, в таком пренебрежении к своей плоти, что это редчайший подвиг даже среди подвижников Христовых, а не то, что среди всех христиан. Почему же Святая Церковь для всех христиан, для всех членов Церкви поставляет такой уникальный в своем роде, единственный и почти неповторимый подвиг покаяния, какой принесла Мария Египетская, а не берет как бы для примера какого-то другого святого, может быть, не такого строгого подвижника, но который достиг спасения своим покаянием. И почему вообще выбрана женщина, а не какие-нибудь великие преподобные богоносные отцы, как Антоний Великий, Макарий Великий Египетский, Арсений Великий и многие другие великие преподобные богоносные отцы, которые жили и до подвига преподобной Марии Египетской, и во время ее, и после нее. Почему же Церковь выбрала именно ее подвиг для всеобщего такого прославления, для примера, а не кого-то другого? Во-первых, женщина выбрана потому, что в ранние века Церкви Христовой по сложившимся историческим условиям женщина занимала по сравнению с мужчинами в обществе, в государстве и во всех существующих религиозных традициях всегда униженное положение. Она была обречена молчать, смиряться, слушаться, и это было общепринятое отношение. Поэтому, если бы поставить примером покаяния представителя мужского пола, то как бы трудно было подтянуть тех, кого принято называть слабым полом. Они бы говорили, ну это да, это мужчина, крепкий, сильный, богатырь духа и здоровый по телу, Антоний Великий, он мог там подвязаться, да, Макарий Великий и другие преподобные. А ну что нам, женщинам, слабым, немощным, и было бы оправдание. Вот этому непокаянию женщин было бы оправдание. Была бы как бы возможность оправдать себя тем, что вот видите, ну нас тут обставили. А когда церковь выставляет на светильник подражание покаяния женщины, то понятно, что уже и мужчинам деваться некуда. И уж они-то тем более должны впереди идти и каяться. Но и женщинам великое укрепление и разумление. Посмотрите, вот вашего естества представитель, как сподобился угодить Богу, как она, преподобная Матерь Мария, встала на борьбу с грехом, как она вооружилась крестом, молитвою, и пошла на крайние условия жизни в пустыне, лишь бы достичь желанного соединения со своим небесным, чистым, святым женихом Иисусом Христом. Это важно понимать, почему именно женский пол был представлен в образец для покаяния. К тому же в Евангелии, в Благой Вести мы видим примеры исторические, реальные, как женщины-блудницы и проститутки обращались к Господу, и именно удивляет их покаяние и преданность и верность Христу после их обращения. Поэтому не случайно Святая Церковь памяти преподобной Марии Египетской полагает чтение Евангелия от Луки, в котором повествуется о кающейся блуднице, и события эти происходили в доме у фарисея. И мы можем посмотреть на это событие не только с привычной уже нам стороны, а как бы с нового ракурса, чтобы увидеть еще одно поучение и наставление для пользы нашей души. Мы видим, что фарисей пригласил к себе Господа. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он ваш дом фарисея возлег. То есть фарисей пригласил его на обед. Это было такая форма уважения к человеку, которого приглашали, когда его приглашали на обед, то есть особым таким приглашением. И вот фарисей, один некто, приглашает его, то есть нашего Господа, к себе в дом на обед. И само приглашение показывает интерес этого фарисея к личности проповедника Иисуса Христа, о котором в народе была молва, прикословия, споры. И он был как мы знаем, камень пререкания во Израиле. И поэтому отчасти тут и смелость этого фарисея, а отчасти любопытство, расчет, а может быть и коварный какой-то замысел уловить в чем-то. Мы видим, что фарисеи по-разному пытались уловить Господа. И этот решил рассмотреть его как бы у себя дома, за столом, и к чему-то придраться. Потому что по всему ходу описания этой встречи мы видим, что фарисеям не двигала истинная любовь к Господу, а двигала, с одной стороны, любопытство, а с другой – попытка уловить его в чем-то и этим оправдать себя и свой фарисейский клан. И, тем не менее, Господь согласился на это приглашение. И вошел в дом фарисея и возлег с ним за столом. Вот нам, сегодня живущим, верующим, церковным людям, о чем это говорит? Говорит о том, что до распятия Господа нашего Иисуса Христа, до оплевания Его за ушение и издевательств, Он может, как каким-то людьми или группой лиц, Он может посещать даже тех, которые находятся с Ним во вражде, которые внутренне не принимают Его откровений, Его учений, Его заповедей. Потому что Он дает шанс каждому человеку к обращению. И поэтому надо, вопреки всякому нашему пониманию, Господь может посетить дом даже враждующих с Ним лиц. В этом смысле Господь может, когда Ему это угодно, посетить дом фарисеев лицемеров, то есть какую-то отступническую церковную структуру, где люди заблудились, отступили, неправо веруют. Но тем не менее Господь снисходит и дает им шанс, посещая когда-то каким-то образом эту структуру. Он там не живет, он там не пребывает, Он приходит в гости иногда, чтобы выявить истинное содержание и отношение к Нему этих лиц и их ложной веры. И обязательно это выявляется, как мы видим на примере этого фарисея. И сразу речь евангелиста переходит на женщину. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастру сосуд с миром. А женщина эта была блудница, известная тому обществу. Таким образом, нет ничего удивительного, если находятся люди, искренне расположенные к Богу, к покаянию, если они узнают посещение Божие где-то, по какому-то случаю, и приходят на это посещение. Понятно, что она пришла в дом фарисея не как равная фарисею, не как его подданная, не как разделяющая его взгляды. Она для фарисея была не только посторонняя, чужая, чуждая, но еще и презираемая грешница, с которой он бы не сидел рядом ни есть, ни общаться, ни более молиться, и даже и мыслей в нем не было бы такого. Он даже Господу об этом говорит. Но она пришла не к фарисею. Она пришла в дом его, но не к нему, а к Господу. Поэтому есть души, которые идут к Господу, но в дом фарисея, то есть в церковь фарисейскую, лицемерствующую, отступническую. Они не знают, где еще Господь на самом деле бывает, но они знают, что там Он бывает иногда по своему снисхождению. Опять-таки до момента его издевательства и распятия. Уже после этого меняется все. И вот она приходит к Господу. Она не вступает в общение с фарисеем, с гостями, с другими домочадцами. Она сразу приносит алаваса сосуд с миром. То есть мир – это очень дорогое благовонное вещество. Значит, она вложила много денег, а может и все деньги у нее были, чтобы купить вот этот дорогой сосуд с миром. Чем показано, что она для Господа пожертвовала всем. И этим отреклась от своего греховного жительства. Ибо деньги, нажитые ею, вот как бы работой продажной женщины, она от них отказалась. Она не взяла их в свое употребление, а все вложила в покаяние. И поэтому это покаяние, предоставленное вот этим сосудом благовонного мира. То есть Бог воспринимает вот этот отказ от греховной жизни и решительное обращение к Богу, к Нему, в покаянии, как благовонное мира. И дальше в диалоге Господь пытается обратить этого фарисея. Хотя заранее, как Бог знает, что это невозможно, но тем не менее он предпринимает все меры, чтобы потом на суде страшном, последнем, окончательном, никто не мог оправдаться тем, что он не знал, не слыхал, не понимал. И появление вот этой кающейся блудницы и вскрыло зло, злое устроение, находящееся в этом фарисее, в этом лицемерном человеке. И ставши позади у ног его и плача, начал обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Так поступала кающаяся блудница. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». То есть он не принимал Господа как Сына Божия. У него был вопрос, пророк это или не пророк. Вот уровень его веры. У него сомнений было только в одном. И когда он увидел, что Господь позволил этой женщине прикасаться к нему и волосами своими оттирать ноги, а это женщинам короткострижущим намек. А как же вот вы обтирали ноги Господу, если у вас волосы такие коротенькие были? Ну, не по причине болезни там какой-то. А вот, если он может иметь длинные или короткие, как бы вы обтирали волосы-то, ноги Спасителя, если такое случилось?
Вот так.
Да. Волосами, а не головой написано. Вот. Поэтому это так, намек, чтобы и в этом покаялись. Что, Господи, уже и вытирать-то ноги твои нечем. Не то, что там мира покаянного. И это покаяние больше всего задело фарисея. И поэтому он искал оправдание себе. Он не мог допустить, что вот эта блудница мудрее поступает, чем он такой умный, такой значимый в обществе фарисей. А эта презренная женщина пришла и попала в точку. Ну как это? Не может этого быть. Поэтому он даже не высказался вслух Господа, а сам в себе. То есть это его внутренняя порча. Он сам себе размышлял и укорил Господа, по сути, отказывая ему даже в звании пророка. Вот если бы это был пророк, то, с другими словами, я узнал, наконец-то, что это даже не пророк. Ой, промахнулся, кого себя пригласил? Там, у меня будет там проблемы, слухи, что вот пригласил, а оказывается, он даже еще и не пророк еще. Вот это я промахнулся. Вот о чем помышлял этот несчастный фарисей по имени Симон. А Господь отвечает ему на его внутренние сомнения, показывая свой дар прозорливости и свойственный пророкам. «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И дальше идет рассказ Господа о двух земледавцах, которым простил долг 550 динариев. То есть, как бы в 10 раз один долг превышал другой, он обоим простил. И на этом примере Господь спрашивает у фарисея: как ты думаешь, вот из тех, кому прощен долг, вот этот разный, кто больше возлюбит того, кто простил? И этот Симон, фарисей, совершенно справедливо рассудил, что кому больше прощено, тот и больше возлюбит. Господь здесь поддержал его рассуждение, сказал: правильно ты рассудил. То есть, если взять отвлеченный пример, ты правильно различаешь. Но если этот пример у тебя перед глазами стоит в жизни, то ты почему-то слепотствуешь. То есть, твоя вера, твое убеждение, твое понимание оторвано от жизни. Это все безжизненное. Потому что отвлеченно ты можешь оперировать. А в реальности, когда ты то же самое соприкасается в жизни, с тобой происходит, ты вдруг не видишь. Получается, что ты пристрастен, ты ослеплен, ты действуешь по страстям, из ненависти, зависти, злопамятства, мстительности, осуждения, укорения и так далее, и так далее. А все это плоды твоего внутреннего неверия. И поэтому слово фарисея стало нарицательным, как самое жуткое лицемерие, как выражение этого самого жуткого лицемерия. И отталкиваясь от этого рассуждения Симона, такого правильного рассуждения, Господь обращается как к примеру вот этой кающейся блудницы, и на этом примере обличает Симона, заставляя его задуматься о его состоянии и как бы призывая его тем к покаянию и к подражанию к этой кающейся блуднице. «Видишь ли ты эту женщину? Я пошел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами с головы своей отерла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазала, она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же он сказал: «Прощаются тебе грехи». Здесь и духовный закон установлен. И показано отношение Бога к нашим грехам. Для того, чтобы грешники никогда не отчаивались. Самые тяжкие грешники, у которых множество грехов, не имеют права отчаиваться, потому что Господь установил дивный духовный закон. Кому много прощается, тот много и возлюбит. Поэтому наши грехи в их объеме, количестве и тяжести могут послужить нам и по спасению. Тогда, когда мы от них отказываемся и получаем прощение, и за это прощение, соответственно, и возлюбляем Господа, потому что никаких шансов у нас не было спастись, быть Господом, ибо это огромное количество грехов отделяло нас от нашего Господа. Он удаляет эту преграду, непроходимую для нас, и, видя эту любовь Его к нам, мы в ответ, конечно же, отвечаем любовью, смиренной, благодарственной, вот такой недоумением к милости Божией. Почему такая милость Божия непостижима? Ибо по правде мы должны были быть за эти грехи вечно мучиться вот в страшных местах ада. Но Господь прощает нас. Но при одном условии. При нашем покаянии. И поэтому житие Марии Египетской дано нам в образец не подражание ее личным подвигам. Ибо они, по сути, неповторимы. То есть никто из нас не может бросить все, перейти за Иордан и жить в пустыне без всякого жилища, без питания, без одежды. Часто и пустынь таких не найдешь, чтобы люди не ходили. Но даже если бы можно было найти пустыню, действительно, где никто не обитает, то никто просто не может это вынести. Это уникальное жительство, оно нам не подходит как образец для подражания. Можем восхищаться им, любоваться, прославлять, но мы не можем последовать этому примеру. Поэтому, выставляя ее в качестве образца покаяния, церковь не призывает подражать ее личным подвигам, то есть вот этим конкретным действиям, которые она в своей жизни прославила Бога. А что же поставляется главным? Это само покаяние, само отношение к прежде мучившему ее греху. Решительный отказ и искреннее покаяние – это, как и в евангельской этой блуднице, поставляется в образец нам. И неотчаянность. То есть, чтобы какие бы ни были грешники, мы не отчаивались. Потому что трудно найти более такой неподходящий пример, как слабая женщина, грешная блудница, презираемая, и которая переродилась в святую преподобную матерь. Поэтому если это может сделать слабая женщина, тем более это могут сделать и сильные женщины, и мужчины, и все могут это сделать не в подражании, опять-таки, внешним, а по сути, то есть покаяться. И тогда весь вопрос стоит о покаянии. То есть для нас пример преподобной египетской есть пример самого покаяния. Это мы воспринимаем от церкви. Покайтесь. Это как бы живой пример покаяния. И Новый Завет начался с с призыва притечи, покайтесь, и с призыва Господа, который вышел с купели крещения и начал проповедь Нового Завета, словами «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И во время своего служения Господь постоянно призывал людей к покаянию и подтверждал страшными угрозами за уклонение от покаяния. «Если не покаетесь, все так погибнете», — говорил Господь. Поэтому покаяние является важнейшим и главнейшим делом нашей жизни, которое своей целью имеет примирение с Богом. То есть хотите быть с Богом, примириться и жить с Ним, покайтесь. Почему покайтесь? Потому что между вами и Богом стоят ваши грехи, стоят ваше греховное состояние, состояние ветхого человека, тлеемого в похотях. Поэтому нужно решительно со своей стороны заявить о своем желании быть с Богом. Нужно доказать это свое желание, что оно не случайное, не сиюминутное, что это не прихоть и не любопытство, и не какое-то другое постороннее причина движет нас к Господу, а что мы избрали Его ради Него самого, ради Его неизреченных доброт, красоты, света, любви, мира, благости, благодати, жизни, истины. И тогда мы своим жительством покаянным доказываем, что мы хотим действительно быть с Богом. И с этой стороны покаяние для нас есть осознание утраты, потери нашей и усиленное желание вернуть утраченное, которое и свидетельствуется нашими действиями, нашим расположением, нашим умонастроением, нашим отношением и всем нашим жительством. Все наше жительство должно быть покаянным, умонастроение покаянным, стремление должно быть покаянным, все должно быть покаянным, потому что мы находимся во вражде с Богом в падшем, ветхом состоянии. И мы из него выходим постепенно, мало-помалу, за длительный период, выходим только одним средством Богом установленным, божественным покаянием. Божественным, потому что оно установлено Богом и потому, что оно имеет удивительные свойства и качества урачевывать наши души. И поэтому, если мы будем правильно понимать, что такое покаяние, то мы сможем и правильно шествовать его путем. Итак, вот в этом смысле покаяние есть осознание потери. То есть, прежде всего, мы должны в своем покаянии осознать, узнать и осознать, что мы потеряли Бога. Мы потеряли доступ к Нему, мы потеряли связь с Ним, мы потеряли общение с Ним, мы потеряли жизнь с Ним и в Нем. И поэтому, рождаясь в таком состоянии, мы даже не способны задуматься об этой потере, и увидеть ее, и узнать ее. Мы либо вообще о Боге не думаем, и в этом смысле уподобляемся просто атеистам, безбожникам. Либо, если и думаем, то абстрактно, отвлеченно, попадая под влияние какой-либо религиозной идеологии, которая как-то до нас доносит сведения о Боге, так или иначе, искаженные, но о каком-то отвлеченном понятии. И в лучшем случае мы понимаем идею о Боге, а не самого Бога. Более-менее правильную или более-менее неправильную, но идею о Боге, что, в общем-то, Бог есть, и вот он так, и вот так, и так, и так, и так. Набор каких-то сведений. И благо, если эти сведения есть богооткровенные и хранимые Церковью Святой Православной, и мы хотя бы сведения эти правильные имеем. Потому что большинство людей даже изначальные сведения о Боге имеют неправильное, самое неправильное представление. Но даже самые правильные, вот эти внешние представления, они могут сослужить нам пользу в покаянии, потому что, опираясь на них, мы можем правильно совершать наше покаяние. Если эти сведения будут изначально извращены, искажены, ложны, ошибочны, то и все наше жительство покаянное будет ошибочно. Это очень легко увидеть. Эту связь между, так сказать, догматами, между учением, вероучением, да, и практикой. Если еретичные протестанты утверждают, уверовал, уже спасен, то этим самым они уничтожают для себя покаяние. Оно им не нужно. А если нужно, то только в первый момент до уверования, как какой-то этап для галочки. То есть человек уверовал, раскаялся, покрестился, он уже спасен. Спасен, то есть он возрожден, он имеет в себе Бога, он общается с Богом, зачем ему покаяние? Оно ему просто не нужно. Поэтому их доктрина ложная, она сразу уничтожает покаяние, не сводя его до такого кратковременного мгновения в период обращения. И то только в форме сожаления о прежде соделанных грехах. Но покаяние не есть только сожаление. Сожаление – это неизбежная, необходимая часть покаяния. Сожаление о грехах. Но сожалеешь, ну и что? Ведь ты, как источник греховной деятельности, греховных помыслов и ощущений, не перестал существовать. Ты этим сожалением отсекаешь как бы что-то ранее соделанное. Но как бурьян с поля вырвали, вот сиюминутно, но поле осталось тоже, и бурьян продолжает расти. То есть не произошло изменения, перерождения. А если человек подумал, что все, вот этот вырвал он бурьян, и уже ничего не надо делать, то он уже следующий, этот урожай бурьяна, будет принимать за спасительные благодатные действия. И в обращении непременно погибнет. Поэтому мы в правой вере избегаем этого обольщения. Мы должны заложить правильные основы святой, богооткровенной веры, Божьей веры, где ничего по своему разуму нельзя изменить. И никакой субъективизм и психологизм от себя мы не можем туда вставлять, потому что это не наше, не нами открыто. Это Бог открыл о себе и о том, что он все нужен для нас, так, как оно есть на самом деле. И как нам это полезно знать. Мы должны с благоговением, с благодарностью принимать и на основании этого строить свое покаянное жительство. Тогда со стороны вероучения оно будет иметь правильное направление, поддержку, опору. Но можно иметь самое правильное вероучение и в то же время не жить как бы в поле покаяния. Потому что недостаточно правильного познания богооткровенных истин. Для правильного возделания покаяния Нужно еще познание. Познание себя самого. Нужно познание потери, которую мы понесли после изгнания из рая первых людей. А мы уже рождаемся изгнанными из рая, в стране изгнания. Нужно это узнать и осознать. И чтобы от этого осознания у нас родилась жажда, непреклонное, неумолимое стремление вернуться к тому потерянному раю и к Богу, насадившему этот рай, как источнику всякого блага. Если в нашем покаянии этого нету стимула, стремления к Богу, стремления вернуть утраченный, потерянный рай, оно построено на ложном основании. Но и после этого, если кто-то правильно осознал, уразумел и стремится действительно к Богу, как утраченному, понимая, что без Бога нет жизни, то следующее препятствие встает уже в нашем естестве от того, что мы не знаем самих себя. То есть наше представление искажено не только о Боге, об окружающем мире, но и о нас самих. Уже, казалось бы, кто ближе нам самим, чем мы сами? И кто лучше нас самих себя знает? Но на самом деле это не так. Мы не знаем себя. Мы не знаем себя, мы не проверили себя. Мы не увидели себя, кто мы на самом деле. И вот эта важнейшая часть покаяния становится самопознание. При правой вере, при правильных целях, намерений, при правильном осознании, что мы ищем вернуться к Богу, нужно самопознание, которое достигается посредством определенных покаянных деланий, но даруется Богом не за делание, а за свидетельство желания себя познать, а также за сам процесс, ибо именно в процессе покаяния возможно познание. Оно не может быть только теоретическим. То есть мы познаем себя не из Писания, что кто-то написал наш портрет качественный. Вот я такая, 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 этакая, такая, или я такой, такой, такой. Не это мы познаем. Ни со стороны, ни чье-то мнение, даже Бога. Вот Бог написал нашу характеристику, и мы ее почитаем, ну, смиренько, да, Господи, ну что ж, я вот такой, наверное, раз я тебе верю, что я такой, то это будет не познание, а просто признание самого факта. В лучшем случае мы признаем, да, вот на нас правильно сказали. Но признать это просто как истину и увидеть себе и осознать – это разные вещи. Поэтому признание, что я грешник, грешник, грешник. Все говорят, верующие, что они грешники, ибо так принято. Они признают это. И было бы нелепо говорить противоположное, если Писание говорит, кто говорит, что нет греха, тот лжец есть. То есть никто не хочет быть лжецом. Поэтому, понимая, не понимая, все говорят, да, мы грешники, 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 грешники. Поэтому само признание себя грешником еще не свидетельствует о нашем познании. Потому что слово «я грешник» можно сказать совершенно из разных состояний, из разных побуждений. И только тот, кто в себе увидит, что сделал с ним грех, как он его изуродовал, каким он сделал мерзким, непотребным для Бога, неспособным к благу общению с людьми и со всей тварью, что где он не пройдет, остается одно зловоние греха, один смрад греховный. Все отравляется его присутствием, его злобой, его страстями, дурными навыками, качествами, Сама атмосфера вокруг него заражена грехом, и ничто чистое, святое не может прикоснуться к нему, а гнушается. Если себя увидит, а он на самом деле таков, не раскаянный грешник, он таков. Степень, там, качество отдельное могут варьироваться от человека к человеку. Но по сути все мы такие, как дети падшего Адама. Мы в этом рождаемся. И вся как бы, задача наша согласиться с этим, что нам дано от рождения, или не согласиться. Так вот, покающийся человек говорит, я не согласен. Да, я урод. Да, я отвратительная тварь. Я мерзкая, богопротивная, богоненавидящая тварь. Но я не согласен с этим состоянием. Я его ненавижу. Я его отвергаю. Я его хочу избавиться. Я понимаю, что это не дело часов, дней, а дело десятилетий, может, всей моей жизни. До самого гроба, но я буду все время доказывать каждым своим поступком, каждой своей молитвой, каждым своим противлением к греховному помыслу, ощущению, что я не согласен с этим состоянием. И в этом будет мое покаяние. Но чтобы иметь эту решимость, чтобы иметь предметное несогласие с грехом, предметное ненависть к нему отвращение, мы должны его видеть в себе. Должны познать, увидеть, осознать, ужаснуться, что мы-то на самом деле падшие, погибшие, стоящие далеко от Бога. И если мы это увидим в себе, то только от этого видение, а оно бывает только по благодати Божией, милостивым даром, не за наши заслуги, но при подтверждении нашей воли и изъявления. Только тогда это явится мощным стимулом нашего покаяния. Мы только тогда взыщем Спасителя. То есть для кающегося человека Бог прежде всего встает как Спаситель. Бог как прекрасное, совершенное, высшее существо ему ничего не поможет. Идея, понятие, познание об этом Боге. Все это прекрасно, хорошо, но это Бог, Он там, Ему в свете, в чистоте, в святости. А я здесь, и после смерти, во тьме кромешной и в муках вечных. Поэтому мне нужна связь между тем совершенным, святым, всеславным Богом. И чем Он совершеннее, всеславнее, а я мерзеннее, тем между нами больше пропасть непроходимая, бездна непреодолимая. Поэтому чем больше такой человек познает о Боге и признает, и принимает верой Его откровенно истинное, о Его качествах, тем больше эта пропасть увеличивается в его глазах. Ибо она была маленькая, или ее не было, это только по обольщению, по непониманию. Чем он больше видит и узнает о Боге, тем больше он видит, что он от него стоит дальше, и пропасть растет, растет, растет у него на глазах. Поэтому нет опоры этому человеку, если просто есть вера и даже познание правильное откровенных истин, потому что это ставит его в бесконечную противоположность с таким прекрасным Богом. От этого может родиться только отчаяние. И неверие, что можно что-то изменить. Да, Бог есть, Он такой, и все так было. И то, но мне-то что до этого? А я, погибший грешник, пойду и дальше грешить. Потому что все равно ничего изменить нельзя. Так вот, чтобы этого не было, Господь пришел к нам во плоти, осудив грех в самом себе. Он пришел к нам как Спаситель. И вот этой стороной, которой Бог к нам развернулся, мы и дорожим. За это мы хватаемся. За то, что Он Спаситель. Поэтому для нас Он не просто учитель какого-то высокого правильного учения. не просто пророк, не просто Сын Божий, ипостась Бога Троицы, не просто Бог Троица, а прежде всего Спаситель, а потом все остальное. Потому что если Он нас не спасет, то ко всему остальному мы все равно не будем иметь доступа. Но одно дело принять идею о Спасителе, веру в Спасителя, а другое дело в самом себе пережить крайнюю нужду в спасении и в Спасителе. Так вот, эта крайняя нужда переживается опытно только в процессе покаянного самопознания. Именно это пережила преподобная Мария Египетская в своем сердце. Она увидела все повреждение человеческого естества вообще, в принципе, которое именно в ней, как самое близкое к ней, и можно было увидеть. Но, взирая на себя, она видела это и во всем человеческом естестве. Так и мы, начиная подвиг самопознания посредством покаяния, пытаясь исполнять заповеди Божьи, видя, что мы их не способны исполнять, а больше нарушать, осквернять, мы и видим несоответствие даже божественной заповеди с нами, божественных требований, советов, что мы все, что Бог нам дал, что от нас требует, просит, чему научает, то мы по своему состоянию не способны это исполнить. Поэтому первая как бы фаза покаяния идет негативная. Идет познание того, что мы ничтожество, не способные ни к одному доброму делу, ни к одному доброму помышлению, что сами по себе, оставленные сами по себе, мы не можем перстом двинуть в сторону любого божественного какого-то действия, будь то заповедь, или совет, или поучение. Не можем мы. Мы не можем даже помнить о нашем Боге Спасителе. Мы постоянно забываем и просыпаемся, и начинаем день, как будто Бога и нету с нами, пока где-то кто-то нам не напомнит. О, да, подожди, а, да, я же это. И думаем, живем совсем другим, привычным образом земной жизни, своими суетными хлопотами, заботами, попечениями, а еще буря помыслов греховных, каждый свободный час нашего в обдении пребывания обуревает нас, потому называется буря, обуреваемый, да? Что только успеваешь колебаться, смущаться, недоумевать, отчаиваться, печалиться не по Богу, и так мучиться еще до вечного своего мучения. По сути, наша жизнь вне Бога является чередой непрестанных мучительных состояний. Одно мучительное состояние сменяется другим, одно другим. И поэтому отсюда желание заглушить это мучение каким-нибудь развлечением, увеселением, плотским утешением, вот, чтобы забыться на время об этом мучении реальном. А когда человек устраняется от привычного греховного образа жизни и все внимание только на себе сосредотачивает и на имени Божьем, то он начинает это мучение в себе видеть и видеть, почему оно в нем, почему его мучает. Он познает это и отказывается от греховного образа жизни, от греховности своей, от падшести своей, именно потому, что это корень смерти, что это корень мучения, что в нем это заложено в виде мучащих его вот этих состояний и действий. Он отказывается от греха, как от источника мучения, и временного, и вечного. И выбирает Бога, как источник всякого блага, мира, покоя, света, тепла, добра, любви. Поэтому идет замена одного источника на другой. И весь процесс покаяния состоит в замене этих источников. Мы все время нудимся избавиться от вот этого живущего нас мучения и греха, который является источником этого мучения, и стяжать благоутешение, благодать. То есть, как бы питаться от источника этой благодати Бога. Уж только Бог дает настоящую жизнь. И тогда на этом контрасте мы в своем собственном покаянии узнаем, что такое смерть души и что такое жизнь души. И когда мы узнаем то и другое, то только тогда мы можем и сделать выбор между смертью и жизнью. Так как еще в Ветхом Завете Моисей предложил народу израильскому от лица Бога: «Изберите себе жизнь, чтобы жить вам». И речь шла не о плотской временной жизни, которая все равно заканчивается смертью, а о той реальной жизни с Богом, ради которой мы и устанавливаем покаяние, принимаем это от Бога дар покаяния, трудимся и подвизаемся. А вот уже как вот эта познанная нами необходимость в Спасителе, жажда спасения, как она реализуется, это у каждого бывает по-своему. И поэтому у преподобной Марии это выразилось вот в таком конкретном применении, что она отверглась мира всего, пошла за Иордан и смогла подвязаться 47 лет в жесточайших условиях. Это ее выбор и Божье благословение, ибо сам по себе человек не может взять такой подвиг. Он должен быть подвигнут на это Богом. А Бог знает силы и немощи каждого из нас. Значит, она не знала не только себя в своем состоянии, она не знала даже своих сил и возможностей. Она и не задумалась над ними. Но Бог помог ей, расположив ее сердце, идти за Иордан, подвязаться в пустыню, и Он помог ей жить в величайшей скудости. И это было сверхъестественное жительство. И то, что три хлеба питали ее такое долгое время, тоже было сверхъестественным явлением. Поэтому мы не можем дерзновенно рассчитывать в своей покаянной жизни на что-то сверхъестественное изначально. И это приходит не от нас, и не нами устанавливается, но из расчета, и меня Бог прокормит, возьму только булку хлеба и буду жить там столько-то лет. Не получится. Мы уйдем посрамленными. Поэтому важно здесь увидеть не как бы внешнее вот это воплощение ее покаянного порыва, это уникальное ее явление, а сам этот порыв. Потому что он у каждого проявляется по-разному. Но важно вот это начало заложенное и результат, конец, плод покаяния. Поэтому в результате, если человек обновился, изменился, стал из ветхого человека новым посредством жительства в миру, то ему еще больше честь и хвала, что он в таких тяжелых условиях смог выполнить то же самое, что преподобная Мария выполнила в крайней пустыне. Для нас важен плод покаяния. Измениться в нового человека, который будет способен общаться с Богом, который использует вот этот дар спасения и Спасителя, примириться через Спасителя, как посредника с самим Богом. И тогда для него вопрос о спасении разрешается положительно. И он достигает этого в богообщении. Что да и будет с нами, молитвам преподобной Матери Марии Египетской и всех преподобных и святых людей, в подвиге просиявших, в покаянии, Богу угодивших и себя переродивших. Аминь.